Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас сегодня я рад приветствовать протоиерея Сергия Вагулкина, доктора медицинских наук и профессора. Отец Сергий, добрый вечер, благословите.
Благословение Господне.
Спасибо вам, батюшка, что сегодня пришли в нашу студию. Прямой эфир, отвечайте на вопросы зрителей и на наши вопросы. К сожалению, по техническим причинам по телефону вопросы сегодня принимать не можем, но вы можете написать свои вопросы в официальной группе телеканала «Союз» в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. И вот, кстати, отец Сергий, как обычно, перед программой мы публикуем анонс о том, какой гость планируется у нас сегодня в студии. И вот написали, что накануне Дня всех влюбленных в нашу программу вы придете, и что мы решили программу это посвятить любви как величайшей христианской добродетели. И очень активно наши зрители начали писать не в ключе любви как христианской добродетели, а в том ключе, что «а что это вообще за праздник?» А что, это разве наш праздник? Почему вы об этом говорите? Мы эту формулировку на сайте подправили, но факт остается фактом. Праздник большая часть нашей страны отмечать будет, но, может быть, не столько отмечать, сколько, по крайней мере, поздравить своих половинок. И все-таки программу-то мы решили посвятить не как таковому празднику, там, не знаю, Дню Святого Валентина, не празднику Дня всех влюбленных, а любви как некому состоянию человека, как состоянию его души, как христианской добродетели. И потому что зачастую, ведь говоря об этом, подразумевается не то влюбленность, не то некая привязанность, не то страсть. Ну и вообще, наверное, стоит поговорить о том, все-таки вот это чувство, любовь или это состояние души, вот такая философская тема сегодня, я предлагаю
да,
ее для обсуждения.
День такой, конечно, выбран, прямо скажем, вот завтра, значит, вот этот день влюбленных, да, влюбленных. Но если посмотреть на само слово «влюбленность», да, это же не любовь еще пока, это еще только влюбленность, да. То есть это, так сказать, ну, приятные отношения, это, так сказать, вот, да, нравится человек. Это вроде как, так сказать, вот какая-то, как говорят, искра пробежала, да, искра пробежала между ними. Но до настоящей любви, конечно, здесь еще очень далеко. Поэтому, так сказать, вот недаром мы постоянно слышим, вот он в эту влюбился, вот она, значит, вот с этого влюбилась, да, вот он опять, так сказать, вот такой он влюбчивый, да, вот такой влюбчивый у нас. То есть это, конечно, вот та стадия, ну, так скажем, знакомства. Стадия знакомства, когда люди пытаются, так сказать, вот, ну, узнать лучше друг друга для того, чтобы потом, так сказать, вот, определить, что же все-таки это настоящая или не настоящая любовь. Но дело все в том, что сейчас как-то очень быстро, знаете, вот после этой стадии, да, вот такого знакомства, да, начинается сразу плотская любовь. Понимаете, еще, собственно говоря, чувство-то еще только-только зародилось, да, а уже, пожалуйста, вам, так сказать, вот эти гражданские браки начинаются, значит, вот такие вот вещи, да. То есть люди, так сказать, еще даже не поняли, как они друг к другу относятся, а уже, так сказать, вот собираются что-то жить, живут вместе там, значит, вот, да. Поэтому, ну, конечно, день всех влюбленных. Ну, хорошо, ну, пусть люди, так сказать, поздравят друг друга, да, вот как-то поприветствуют друг друга. Ну, это хорошее дело. Это хорошее дело. Но оно только, так сказать, вот к духовной-то части, оно вообще не имеет никакого отношения. То есть это, если вот так, так сказать, разграничивать, да, это чисто светский, вообще говоря, праздник.
Безусловно.
Чисто светский праздник, вот так же, как, ну, у нас много же праздников там, ну, я не знаю, там, день железнодорожника, да, вот все железнодорожники в этот день празднуют, да. Вот там, я не знаю, день строителя, вот, ну, день пожарного, скажем, да. Вот, ну, еще один придумали такой праздник, так сказать, день влюбленных. Ну, вот и все. То есть это, так сказать, определенная категория людей, которые хочет, так сказать, ну, походить, как бы походить на что-то западное такое, да. Оно оттуда к нам пришло в 90-е годы. Вообще до 90-х годов мы вообще не знали, что есть такой праздник. Просто не знали. Вот. Где-то только вот с 2000 года как-то стали более-менее, так сказать,
осведомляться,
вот, да? Да, осведомляться. И, но на самом-то деле это чисто, чистая коммерция. Чистая коммерция. Потому что в этот день, значит, массу там каких-то маленьких игрушечек, значит, чего-то такое продают, покупают, то есть, так сказать, дарят, да, вот. Ну, это большие деньги, кстати сказать. Большие деньги.
Вот. Цветы те же.
Да, те же цветы, так сказать, вот все это все стоит достаточно дорого для того, чтобы, так сказать, вот, да, ну, порадовать своих, так сказать, вот знакомых девушек, вот так скажем, да, вот знакомых девушек. Ну, пусть порадуют, ну, что делать. Понимаете, как хочется людям. Другое дело, чтобы это не превращалось вот в эту, понимаете, вот в похоть в эту, вот, чтобы, ну, началась какая-то дружба, началась какая-то, так сказать, вот, да, первые какие-то вот такие признаки, так сказать, будущего, может быть, серьезного чувства. Ну, так сказать, только не надо спешить-то. Спешить-то не надо, вообще-то говоря. Ну, а так, видите, как бы на словах вроде получается, что это как бы религиозный праздник, да, День Святого Валентина. Хотя на самом деле Святой Валентин никакого отношения к этому празднику просто не имеет. Просто не имеет. Вот. Ну, если говорить о православии, завтра у нас, значит, вот мученик Трифон, да, вот, послезавтра у нас Сретение Господне, то есть большие праздники такие, вот, замечательные совершенно. Католики тоже, кстати, они не сильно приветствуют вот этот сам праздник, они уже, ну, настолько с ним уже наигрались, можно сказать, да, вот, основные на завтра у них святые – это Кирилл и Мефодий. Кирилл и Мефодий, вот им будут совершаться завтра большие службы, вот. Там, в католической церкви. Но у нас вообще-то, кстати, у нас, если говорить о Валентинах, кстати, это ведь очень интересная история. Если хотите, расскажу. Валентинов уже несколько было. Не один какой-то Валентин. Во-первых, был Валентин, святой Валентин Римский, епископ. Так? Во-вторых, был святой Валентин Интерамский, вот, пресвитер. Вот. Третий – Валентин Африканский. Ну, надо сказать, что ни о том, ни о другом, ни о третьем, ну, каких-то вот подробностей каких-то нет. Но то, что никто из них никаким покровительством влюбленных не занимался, это совершенно однозначно. Совершенно однозначно. Жили они, да, жили в III веке. Вот там, значит, как раз императором был Клавдий II. Вот. Ну и, конечно, гонение было страшное. Гонение страшное было на христиан. Вот они, так сказать, и пострадали вот в это время. Вот. То есть мы знаем житие одного, второго, а третьим вообще практически ничего не известно. Вот только известное место, где он, так сказать, вот пострадал. Да? А вот об этих двух, так сказать, известно, что они погибли за веру, за христианскую веру. Они, так сказать, вот, да, были, в общем, один епископом, второй священником был, да, они несли свою службу, они, так сказать, окормляли людей. Надо сказать, что, в общем, они были, ну, такие, по-настоящему святые, то есть, действительно, там чудеса были, вот, серьезные чудеса были, вот, но сказать, что они там кого-то, так скажем, так сказать, покрывали, каких-то, так сказать, вот, прятали там или что-то делали там с влюбленными, этого однозначно нет. Вот. Это уже поздняя сказка. Это уже поздняя сказка. Вот как раз вот это, так сказать, описание, да, оно вот в этой золотой легенде. Не слышали такое, нет?
Расскажи,
золотая легенда.
Вот. С тем же III веком?
Да, да, да. Ну, она написана была позже. Это монах Яков Ворогинский. Вот в 1200-м примерно вот так вот году, да, он составил, так сказать, книгу, которую назвал «Золотая легенда». Там он приводит жизнеописание, житие очень многих святых. Очень многих святых. В том числе и, так сказать, вот Валентина Римского, святого Валентина, вот, епископа, и очень скромно, очень четко прописывает, значит, его жизнь, вот, прописывает чудеса, которые он совершал, и его смерть именно вот так вот за Христа. То есть за Христа его требовали, чтобы он отказался, требовали, чтобы он принял язычество. Вот он отказался все это делать, и в конце концов, так сказать, был лишен головы. То есть вот такая весьма удобная. Но в XIV-XV веках началось какое-то столпотворение. То есть стали выдумывать вот на это все, на эту золотую легенду, да, стали наслаивать такие фантастические вещи, которые никогда вообще не были в реальности. просто никогда в реальности не было. И вот сейчас вот то, что, так сказать, под чем, собственно говоря, ну, так вот, подается молодежи, да, молодежи подается, вот, так сказать, вот, да, Святой Валентин, вот он был, значит, ну, описывается таким образом, что он был, значит, священником и одновременно врачом, что он служил, значит, в римской армии, и тогда, значит, вот в то время как раз Клавдий II, он, значит, запретил своим легионерам жениться. Он считал, что, так сказать, вот, ну, легионер, если у него нет семьи, да, он лучше воюет. Лучше воюет. Надо сказать, вы знаете, у меня такая аналогия, вот, да, возникла. А Петр I, он ведь тоже недорослем запрещал жениться до 18 лет. Клавдий до 20. Петр I до 18. То есть для того, чтобы можно было призвать в армию, да, им запрещалось жениться. Вот. То же самое, так сказать, вот делал Клавдий II. Он запрещал, так сказать, вот легионерам жениться, а Святой Валентин, он считал, что, значит, вот им будет что защищать. То есть у них есть семья, у них есть дети, и вот эти легионеры, они будут лучше сражаться, потому что у них, значит, вот есть семья, есть семья. И он, как бы вот согласно этой легенде, ну, сказке, так скажем, прямо ее назовем сказкой, да, вот, потому что никаких в жизни описаний такого нет. Вот. Так вот, он, значит, согласно этой сказке, он тайно венчал, значит, легионеров со своими невестами. Вот. И тем самым, значит, вот, так сказать, решал вот эту проблему. То есть у них там оставались семьи и так далее, и они лучше сражались. Вот. Но надо сказать, конечно, здесь много очень фантазии. И когда его схватили и посадили в тюрьму, да, то, так сказать, вот он и к нему приписывается еще. Знаете, еще, так сказать, добавочка такая, да. Значит, вот у надзирателя была, значит, вот дочь Юлия, слепая. Слепая Юлия была. Вот он в нее будто бы, так сказать, Валентин ее полюбил, священник. Священник, да. Вот. И перед казнью написал ей записочку. Это первая была Валентинка. И подписал, значит, Валентин. Вот. И когда его казнили, это как раз было, так сказать, ну вот по этой версии, по этой сказочной версии, да, это было как раз 14 февраля, вот, там, 269 года. Вот. Его в этот день казнили, она взяла эту записку, вот, и моментально прозрела. Моментально прозрела и сумела, так сказать, вот, прочитать эту записку. Хотя, если она была с детства слепая, как она научилась читать? Непонятно немножко, немножко непонятно. Но здесь много накладок, которые, ну, совершенно, как бы, вот, не укладываются никуда. Ну, достаточно сказать, что, во-первых, так сказать, легионеры были достаточно необразованные люди, чтобы понимать, что, так сказать, вот что такое христианство и так далее. Потому что в то время такие гонения были на христиан. Но они, может быть, там представляли, что где-то есть какая-то секта, да, вот, небольшая, но не более того. Чтобы, так сказать, венчаться и так далее. Ну, а потом венчание это само, оно возникло же намного позже, на несколько столетий позже возникло сам чин венчания, да, поэтому ни о каком венчании вообще не было речи. Поэтому вот эта вот связь, так сказать, вот этого дня влюбленных с Святым Валентином, она совершенно искусственная. Совершенно искусственно. То есть, наверное, так и надо считать, что, ну да, это вот некий очередной светский праздник, ну вот, который пришел к нам с Запада, который приносит огромный доход тем, кто продает эти валентиночки, значит, вот эти цветочки, значит, вот этих игрушечки вот эти вот и так далее, да, вот. Но не более того, не более того. То есть у нас совершенно другой, как видите, тут подход.
Ну да, при том, что как-то не вяжется, да, жизнеописание трех святых Валентинов, с представлением о таком небесном ангелочке.
Ну, конечно, ну, конечно. То есть это
луком в руках.
Это сказка. И раскручиваться эта сказка на Западе начала только в середине 19 века. Угу. Вот в середине 19 века ее подхватили, так сказать, вот коммерсанты и стали ее раскручивать. И на этом, конечно, сделали огромные деньги. Ну, вот сейчас на этом и у нас делают деньги, потому что, ну, попали вот в такое время, когда все смотрят, так сказать, вот на Запад, да, вместо того, чтобы посмотреть под ноги, на чем мы стоим. Это вот она, наша земля, вот она. У ней есть такие традиции, у ней такие праздники, у ней такие, так сказать, вообще возможности. Вот, и столько любви, что нам занимать там, на Западе, ну, честное слово, нечего. Просто нечего.
Ну, вообще, к светским праздникам у нас, ну, раз интересный подход. Если открыть сайты, ну, на которых перечисляется количество праздников сегодняшнего дня, то откуда ни ткни, там, то день здорового человека, то день тех, кто с чем-то борется, то день, кто поддерживает кого-то.
Да,
ну, в общем,
да,
там день. Вот каждый день куда ни ткни. Ну, вот,
ну, это хорошие, это хорошие праздники, понимаете? А вот этот праздник, к сожалению, его, ну, как бы так помягче сказать, ну, опоганили. Вот, понимаете,
ну,
вот
это... опошлили, да?
Это, да, опошлили, вот как-то такой, так сказать, вот какой-то налет такой нехороший здесь присутствует. Вот.
Батюшка, вот исходя из вашего такого небольшого монолога, у меня родилось две мысли, и которые бы надо было тоже, наверное, мне кажется, развить. Вот с одной стороны, вот у нас, я не знаю, то ли у русских людей, то ли вообще, в принципе, у людей есть такая особенность, что особое внимание уделяется вот в какой-то день. То есть, допустим, 8 марта мы все внимание уделяем, не знаю, женщинам, 23 февраля поздравляем мужчин, уделяем особое внимание, там, не знаю, вот в день всех влюбленных поздравляем своих, значит, родных, своих вторых половинок, там, дарим какие-то подарки. И какое-то принято, что это внимание уделяется.
Или... Один раз в год.
Да, один раз в год. Если мы берем, допустим, нашу церковную среду, то... Чин прощения, да, перед Великим постом, когда мы все друг у друга спрашиваем прощения, как бы очищаясь этим, вступая на поприще Великого поста. И не всегда вот эта вот, вот эта фраза «прости меня, я прощаю, и Бог простит», она отображает внутреннее состояние человека, что он действительно кого-то простил, что он вообще это говорит не по нейтию, что это надо сказать, а потому что он, вот, он действительно со всеми примирился. И примирился не с теми людьми, которых он, может быть, в храме даже и не знает, а с теми людьми, которые есть у него рядом, на которых он вдруг держит обиду.
Ну, это...
Вот это определенная проблема, как мне кажется, и что с этим делать?
А что с этим делать? С этим надо, надо верить. Надо верить. Это вот та же самая ситуация, когда на крещение, скажем, в храме 20 человек, а в прорубь, так сказать, вот 200.
Это,
вот так вот.
Водой,
да, да, и за крещенской водой, так сказать, приходят те, которые вообще только от соседей узнали, где храм находится. Понимаете как? То есть вот об этом речь. Дело все в том, что ведь в церкви каждый день имеет, каждый день знаковый. Знаковый. У нас нет ни одного дня, где бы не было мучеников, где бы не было, так сказать, страстотерпцев, где бы не было, так сказать, вот каких-то пострадавших или каких-то великих святых. Вот ни одного такого дня нет у нас. И поэтому, когда человек верует, он каждый день, да, вот сообразуясь с теми святыми, которые в этот день есть, которые, так сказать, были, которые его небесные покровители, со своим ангелом-хранителем, он каждый день должен проживать в радости каждый день. Каждый. Не раз в год радоваться по поводу какого-то события, да? А каждый день. Что значит радоваться каждый день? А это каждый день делать доброе дело. Вот ты сделал доброе дело один раз в день. Один раз в день, да? Вот. Это 365 добрых дел в течение года. 365. Потому что каждый день... Он имеет вот такое, ну, свое благословение. В этот день 5-6 иногда святых, да, молятся за нас. Мы их поминаем. Мы их можем поминать и в другое время. Вот. Но все-таки сегодня вот эти святые, кстати, особо к нам приближены. Особо приближены. И поэтому для верующего человека вот, каждый день должен быть просто в радость. И для того, чтобы вот эти проблемы все решить, ну, надо веровать. Надо веровать, и все. И тогда человек и успокоится, тогда человек будет более разумно строить свою жизнь. Тогда человек, так сказать, не будет делать, ну, каких-то таких выдающихся глупостей, так скажем, да. От глупости никто не гарантирован, ну, уж так вот по-настоящему сглупить, да, сделать какой-то нехороший какой-то поступок. Вот этого не будет. Человек будет понимать, что надо себя сдерживать, вот. Только так возможно решить эту проблему, мне кажется.
Батюшка, вот также вы говорили по поводу и плотских отношений, да, так называемого гражданского брака. А как вы думаете, вот, а в наши дни вообще подменяется понятие любви?
Конечно, конечно, подменяется. Ну, вы знаете, когда я начинал службу свою, да, у нас было очень много венчаний. Очень много. Я служил даже в госпитале ветеранов войн. Служил в онкологическом центре. И у нас было много венчаний. Много венчаний. Сейчас, так сказать, вот в последние годы, да, в Серове я служил, да, там были венчания. Понимаете, а последние вот, наверное, 3-4 года венчаний совсем нет. Понимаете? То есть народ настолько не доверяет друг другу, настолько боится друг друга. Понимаете? И вот эта, так сказать, вот эта влюбленность, которая проходит очень быстро, да, она, собственно говоря, и сигнал вот к этому. Вот, к тому, что, так сказать, вот такие отношения, несерьезные отношения, не проверенные ни временем, не проверенные, так сказать, вот действительно пониманием друг друга. Вот я, мне пришла в голову такая мысль, вот влюбленные, да, думают, что бы сегодня такое сделать. И они решают там пойти в кино. А я подумал, а вот представьте себе на секундочку, вот если бы девушка, да, сказала, знаешь, милый, а пойдем сегодня в храм, вместе помолимся. О, это как пробный камень, да? Все, все, вы понимаете, вот тогда станет все понятно. На что он способен, на что она способна, да? Они вообще, так сказать, вот способны подняться над этой жизнью вот до такого, так сказать, духовного состояния. Если они способны, если они идут туда, то, скорее всего, они соединятся вместе. Вместе соединятся. Потому что очень интересно, ведь вот Авва Дорофей, он выдвинул такую очень интересную, ну, концепцию, так ее назовем, да? Вот. Он говорил так, когда люди идут к Богу, который в центре всего, не человек в центре, Бог в центре всего. Когда люди идут к центру, к Богу, они сближаются между собой. Если они даже вместе, но они идут от Бога, то в конце концов они покинут друг друга. И, к великому сожалению, так оно и бывает. То есть без Бога, вообще говоря, так сказать, вот прочных браков, да, не бывает. Вы посмотрите, что делается. Вы возьмите конец 19 века, да, 3% разводов. Возьмите сейчас на 1000 браков, да не 50, больше. Больше. 670 где-то, кто-то 800 дает развод, кто-то вообще за 900 переваливает. Ну, статистика, она такая лукавая, да? Вот. Это же не считая еще гражданских браков.
В зависимости от того, как посчитать.
Да, это же не считает еще гражданских браков. Гражданские браки, они не зарегистрированы. И кто там сходится, кто там расходится, в общем-то, статистика не знает. Она знает только одно. 30% детей рождаются, так сказать, без отца. Вот и все. Вот она статистика. Вот он, пожалуйста. Все, это поколение, у которого не будет настоящего воспитания. Вот и все. Поэтому, конечно, вот такая ситуация, она совершенно вот, печальна. И, конечно, это можно преодолеть только с помощью веры. Вот никакого больше, так сказать, вот, да, никакой возможности больше просто нет. Поэтому, конечно, воспитание детей должно через это идти. Вот. Взрослые люди должны, наконец, одуматься, просто одуматься. Ну, нельзя же жить все время вот в этой суете и, так сказать, вот не думать даже о том, а что вообще будет, о смысле жизни не думать. Вот ведь что это. Потому что, когда мы думаем о смысле жизни, мы уже сразу задумываемся о духовном. Вот. А духовная компонента нашей жизни где? Поэтому вот таким вот образом я думаю.
Да, статистика неумолима, действительно страшные цифры. Но вот скажите, как думаете, 3% в 19 веке и там 60% в веке 21-м, это влияние, не знаю, какого-то общественного порицания к разводу как таковому, или это вера людей и духовность их более крепкая, чем сейчас?
Да, в конце 19 века практически 100% было верующих в России, 100%. Вот. Ну, где-то считается 97, вот так, 97, то есть 3%, так сказать, было вот неверующих, а основная масса, 97%, были люди верующие, и, конечно, они, так сказать, соизмеряли свои поступки, свое поведение, свою семейную жизнь, соизмеряли, так сказать, с верой, вот, поэтому вот такой результат, а потом, так сказать, в 20 век принес столько всяких нам переживаний, столько всяких катаклизмов. Вот. И в конце концов вот эта борьба против православной веры, она имеет вот такой результат.
Васька, вот очень часто говорят по поводу заключения брака, союза между мужчиной и женщиной, о том, что когда встречаются две, так сказать, самодостаточные личности, да, что действительно то, что вы говорили раньше, когда они стремятся оба к Богу, то они как бы и соединяются между собой. Если они не имеют какой-то общей цели, общего пути, по которому идут, то они просто развиваются по разные стороны. А вот иметь общую цель, вот как познать Бога, как стремиться к Богу, вот что это означает на практике?
Ну, знаете, это означает изменить свою жизнь. Просто изменить свою жизнь, да? Вот недаром же исповедь и причастие приравниваются ко второму крещению. То есть изменить свою жизнь человек может в любой момент. В любой момент. И исповедовавшись искренне, причастившись, он может начать совершенно другую жизнь. Совершенно другую, но только не хуже. Не хуже, а лучше. И вот если так, от одной исповеди, причастия до другого, человек продумывает свой путь и вот такими вот шагами идет вместе, да, соборно. Знаете, вот это слово уже замечательное совершенно, соборность. Вот она присутствует в нашей церкви, соборность, когда все молятся друг за друга. И вот здесь два близких человека, вот, когда они молятся друг за друга, получается, так сказать, вот совершенно замечательный исход. И вот так вот постепенно, поправляя друг друга, да, с лаской, с любовью, с добротой, с милосердием, да, вот неся, так сказать, иногда и вот какие-то неприятности, какие-то особенности характера друг друга, да, вот это тот путь, по которому они придут и, так сказать, могут идти очень долго. Очень долго. Ну, вот я знаю ребят, которые у меня крестились вот 20 лет назад, да, они продолжают жить в любви. И это замечательно совершенно. И я думаю, что они еще 20, и еще 20 проживут в любви. Потому что они буквально вот нашли друг друга вот в этом сближении, в этом пути к Богу. Вот. И это единственный путь, который в данном случае возможен.
Вот если говорить о любви как добродетели, то ну, зачастую можно услышать мнение, что любовь – это некое чувство. Да, кто-то говорит о том, что как такового чувства любви не существует, его не пощупать, не понять, не ощутить и так далее. То вот если говорить о добродетели как неком процессе доброделания, то возможно ли тогда любовь воспитать и побороть вот эту вот ситуацию, когда там при расставании, при разводе люди говорят о том, что вот разлюбили друг друга. Вообще любовь – это как бы воспитываемая вещь.
Значит, просто настоящей любви и не было. Понимаете, настоящей любви не было. Была вот такая влюбленность на первых порах. Вот. Потом они были связаны общими детьми, да, общими какими-то заботами. Да. Вот. Но по-настоящему вот такая любовь возвышенная, ее просто-напросто не было. Есть же любовь телесная, есть душевная любовь, есть духовная любовь. Вот это как бы три вот таких вот ипостаси любви. Да? Вот. Понятно совершенно, что первые две, они вот как бы недостаточно устойчивы. Недостаточно устойчивы. И только тогда, когда, так сказать, вот вся семья, да, муж, жена, дети, они идут вот по пути этому, духовной любви, вот только тогда, так сказать, это можно назвать настоящей семьей. Прочной, долговечной, вот, и, так сказать, вот до, я не знаю, десятки лет они могут жить, именно так подкрепляясь, все вместе подкрепляясь. Вот это единение, вот эта соборность в семье, это самое главное. Самое главное. Любовь, конечно, отличается. Один вид любви от другой вида любви, это понятно совершенно. Только, ну так же, как, знаете, отличается тишина. Вот я сейчас так подумал, да? Вот тихо. Тихо, но где-то что-то шумит. Ну, тихо, тихо. Тихо, когда, так сказать, вот, ну, поют птички, так сказать, вот все тихо, тихо. Но есть понятие абсолютной тишины. Вот я один раз попал такую ситуацию, когда от меня было все берег, все было очень далеко. И вот ни птиц, никого не слышно. И вот это была абсолютная тишина. Кстати, мне стало страшно. Стало страшно. И вот так же, наверное, в любви. Когда, так сказать, вот да, есть какие-то такие вот, ну, житейские вещи, да, есть какие-то, так сказать, вот такие заботы, которые отвлекают нас от вот этих вот высоких по-настоящему чувств, да, вот, то вот такая настоящая любовь, которую испытывают святые люди испытывают эту любовь. Мы можем только приблизиться туда, понимаете, вот только на секундочку, вот как-то на секунду там приобщиться, вот так же, как я. Мне стало страшно, я уехал. Из абсолютной тишины я уехал. Вот точно так же. Мы туда, так сказать, вот доходим, да, вот мы ощущаем вот это прекрасное чувство, да, единение с Богом. Замечательно совершенно. Вот. Но в наше время трудно себе представить, чтобы это длилось долго. Но такая любовь, безусловно, есть. Это самая высшая любовь.
Но все-таки все мы, христиане, призваны любить своих ближних, да, при этом ближние – это не обязательно наши родственники и родные, а каждый человек, который встречается на нашем пути. Но вот это вот состояние, когда действительно, работая над собой, как бы изменяясь, ты можешь прийти к тому, что по отношению к другим людям, ну, будет такое отношение, да, и та вот степень святости, наверное, к которой мы все стремимся, чтобы вот это отношение любви к каждому человеку было. То есть все-таки любовь можно воспитать?
Конечно, любовь воспитывается, она воспитывается вот так же поэтапно, да, она воспитывается через красоту, через природу, вот, она воспитывается с детства ее надо воспитывать. С детства надо сказать ребенку, что есть вот тот, кто тебя будет всю жизнь оберегать, кто тебя будет всю жизнь любить, и ты его, он отец твой небесный, вот, ты его должен любить. Вот эту любовь, так сказать, надо ее прививать детям. Прививать детям. И тогда, так сказать, из них вырастут настоящие люди, настоящие мужчины, женщины, да, которые готовы действительно, так сказать, вот, ну, свою жизнь посвятить вот этому. Поэтому любовь, конечно, воспитывается, но воспитывается через чувства, конечно. То есть вот подойти, так сказать, вот, скажем, от телесности перейти сразу к духовности невозможно. Невозможно. То есть мы можем перейти, так сказать, вот от телесности к душевности, а вот от душевности уже к духовности. То есть, ну, для этого обязательно нужно, чтобы у человека было спокойно на душе, чтобы было радостно на душе, чтобы он был, вот действительно по-настоящему любил тех, кто рядом с ним. И вот тогда вот через это можно дойти и до духовной любви. Поэтому, конечно, это воспитываемое чувство. Воспитываем. К великому сожалению, я уже говорил о том, что талант любви, он есть у каждого. Есть у каждого, он дается ему с рождения. Но с помощью наших родителей, да, с помощью, так сказать, вот, нашего незнания, невоспитания, да, мы его закапываем в детстве. В детстве закапываем. Ну, кто сейчас? Сейчас, ну, конечно, прекрасно, когда дети в храме, да, ну, вот, совершенно замечательно. Это так здорово, когда детишки, да, пускай они там бегают, пускай они там, значит, вот, смеются, пускай, лишь бы они были там. Лишь бы они были там. Это уже спокойно. Вот я за них совершенно спокоен, да? Вот. Но их же очень немного. Их же очень немного. А где остальные? Как остальных учат любви? И учат ли вообще? Понимаете? Учат ведь, семья учит примером. Если в семье есть любовь, то понятно, что и дети будут расти вот в этой любви. Если ее нет... Вот. Ну и дети прекрасно скопируют вот, так сказать, эту семейную обстановку. Так оно, к сожалению, бывает, когда, так сказать, вот мы прекрасно знаем, если люди расходятся, да, расходятся, то, скорее всего, их дети тоже будут, тоже разойдутся. Статистика. Статистика.
Да уж. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. К сожалению, дозвониться сегодня до нас не получается и не получится, но задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы, которая опубликована в нашей официальной группе, вы еще можете. У нас остается буквально 10-15 минут до окончания эфира. Но, отец Сергий, ну вот хотелось бы поразмышлять еще вот на какую тему. Вот если все мы призваны любить ближнего, как самого себя, да, и, казалось бы, ну, насколько все просто, но и между тем, насколько все сложно и трудновыполнимо. Вот. А еще есть такая фраза: «Обращайся с другими людьми так, как ты бы хотел, чтобы обращались с тобой». И вот с одной стороны, казалось бы, что это похожие между собой формулировки, похожие мысли, но почему-то мне подумалось тут недавно о том, что все-таки любить ближнего как самого себя, это означает и полюбить самого себя, и полюбить Бога, и полюбить ближнего. А когда ты хочешь по отношению к другому человеку такого же отношения, как к самому себе, то ты можешь себя не любить, ты можешь себя, я не знаю, презирать, ты можешь о себе не заботиться и считать, что по отношению к другому человеку твое поведение точно такое же, оно в принципе нормальное. Так вот, хотелось бы вас спросить и порассуждать на тему того, вообще должна ли быть у христианина любовь к самому себе. Потому что зачастую в церкви можно встретить такое некое, знаете, пренебрежение, когда, ну, там, я не знаю, не ем, не хожу к врачу, если у меня что-то болит, мол, Господь терпел и нам велел. И вот такая вся жизнь под этим девизом и такое некое самоугнетение, что ли, получается, чтобы не возгордиться и чтобы как бы не стать эгоистичным, такое какое-то самоистязание, что ли.
Понятно. Дело все в том, что любовь к самому себе, она имеет определенное название – гордыня. То есть, если ты, так сказать, любишь самого себя, да, то понятно, что ты над кем-то уже возвышаешь сам себя. А вот это неправильное чувство совершенно. Но с другой стороны, да, ставить, так сказать, вот крест на своей телесности, да, вот, ни в коем случае нельзя. Потому что ведь тело наше – это же храм души. Храм души. Ну, хорошо, ну давайте мы запустим этот храм. Давайте мы не будем его убирать. Давайте, так сказать, будем рисовать какой-то граффити, вот эти татуировки на себе, да. Давайте курить, давайте, так сказать, вот, да. Мы будем портить храм. Мы будем портить храм. Поэтому, конечно, надо больше отдавать. Это понятно совершенно. Вот и ведь семейная жизнь, она заключается не в том, чтобы брать, а чтобы отдавать. Чем ты больше отдаешь, тем больше, в конце концов, так сказать, ты получишь от этой семейной жизни. И здесь точно так же. Отдавай. Отдавай свою любовь, отдавай свое добро, да, вот свое милосердие. Отдавай, отдавай другим, потому что Господь тебе все заменит, старицу все заменит тебе. А вот. Поэтому, конечно, вот не надо возвышаться, восхваляться и вообще, так сказать, считать себя неким таким уникальным, так сказать, вот сооружением, да, вот, которое имеет какие-то особые чувства, особые, значит, вот, возвышенные и так далее, и так далее. Нет, это неправильно. Но, так сказать, содержать себя, да, в порядке, в телесном порядке, в душевном порядке прежде всего. Вот. Расти в душевном порядке, потому что ты должен очень много чувствовать хорошего. Ты должен отдавать хорошее и должен принимать хорошее. А вот то, что зло идет на тебя, да, ты должен выстраивать определенные, так сказать, вот такие границы, определенную защиту, да, и не воспринимать вот это зло. И тогда к тебе пойдет только хорошее. А вот этого хорошего ты можешь отдавать опять сколько хочешь. Поэтому вот такая, так сказать, совсем уже вот, ну, на себе поставить крест, да, я считаю, это неправильно. Это неправильно. Надо заботиться, чтобы тело по возможности было здоровым, по возможности.
Без фанатизма, да, как говорят?
Да, конечно. То есть фанатизма здесь никакого не должно быть. Вот. Самое главное – отдавай. Вот отдавай, что все, что есть тебе хорошего, отдай. Отдай. Тебе это вернется обратно. Причем вернется так, что ты будешь...
Как говорится, хорошего не убудет, да?
Нет, точно.
Пашка, ну вот вы только что, ну, чуть ранее поделились такой радостью по поводу того, что детей в храмах много, но хотелось бы еще больше, чтобы
конечно,
там появилось.
Конечно.
Вот, и что не смущают и не крики, и не какие-то беготня и так далее. Это замечательно и хорошо, когда такое отношение вообще есть, да? Без одергиваний, чтобы
конечно,
у детей не оставлялось
конечно.
Такое впечатление. Но рано или поздно все дети становятся и мужьями, и женами. И вот многие духовники, когда дети уже становятся юношами и девушками, рекомендуют при выборе, так сказать, своей второй половинки, если есть какая-то заинтересованность молодого человека в девушке или девушке в молодом человеке, пообщаться в течение такого длительного промежутка времени, подружить, не имея при этом, ну, каких-то плотских взаимоотношений, обниманий, поцелуев, там, держаний за ручку. Но в современном обществе это не принято. А как быть? И все-таки мы живем не изолированно, и изолированно жить не можем.
Ну, вообще, конечно, если говорить вот о любви, скажем, так сказать, вот телесной, о любви душевной даже, да, то самое прочное чувство – это дружба. Это вот то единение мыслей, когда человек, вот два человека, они мыслят, ну, не то чтобы совсем одинаково, да, но они мыслят на одном уровне. Они общаются на одном уровне друг с другом, понимают друг друга. То есть вот это вот самое главное, вот это. Влюбленность проходит, к сожалению. И это, ну, ничего с этим сделать невозможно. Но когда она превращается в серьезную дружбу, тем более, когда они оба, да, вместе с детьми, которые, наверное, уже к этому времени появились, устремляются еще и выше, на духовный уровень, ну, тогда за эту семью может быть совершенно свободным. Поэтому вот спокойным. Поэтому, конечно, вот дружба, она не может быть кратковременной. Надо узнать друг друга очень хорошо. И не надо спешить, потому что есть ведь... У нас прекрасное есть понятие – целомудрие. Целая мудрость. Целая мудрость в этом заключена. Это не значит, так сказать, вот там какие-то плоские, так сказать, утехи, не допускать их. Нет. Дело в том, что целомудрие – это жизнь. Жизнь по Богу. Жизнь в целой мудрости. Когда человек каждый свой поступок обдумывает, когда он не делает поспешных поступков, когда он, так сказать, советуется с другим человеком, да, который ему близок. То есть вот, вот таким образом это целомудрие. И второе – это трезвение. У нас такие два – вот целомудрие и трезвение. Они связаны друг с другом. Понимаете, у нас как-то, ну вот жизнь такая, что как-то односторонне на это все смотрят. Вот, ну, вот целомудрие вообще уже, так сказать, вот и не говорят даже, да, вот, о трезвости, говорят о трезвости. Ну, и трезвение – это не только не употреблять алкоголь. Трезвение – это трезвый взгляд на жизнь. Трезвый взгляд на жизнь. Человек должен понимать, что вокруг него делается, да, как поступать. Но это можно все сделать и жить целомудренно, и трезво смотреть на окружающую жизнь и понимать, что делается – только с одной твердой позиции, на камне веры. Вот если ты стоишь на камне веры, ты можешь спокойно смотреть кругом, что делается, понимать, что делается. Но для этого надо встать на этот камень. Для этого встать. Потому что кто не стоит там, его крутит во все стороны. Во все, как это, в аэродинамической трубе, да? Вот туда, кстати, есть такой аттракцион, аэродинамическая труба. Вот туда человека, значит, вот специальный костюм запихивает, и его там вот так начинает крутить во все стороны. Он вообще то вверх ногами, то вниз головой, то сам ногой, то он где-то на бок, где-то куда-то. Понимаете, вот, вот такая наша жизнь. Но как только он встает на землю, да, смотришь, опять человек, вроде как и голова сверху у него. Понимаете? Поэтому, так сказать, конечно, вот такие понятия, как целомудрие, как трезвение, им надо учить. Безусловно, надо учить. Не с точки зрения пошлости какой-то, да, а вот именно так цельной мудрости и трезвого взгляда на жизнь. Вот если так мы будем учить наших детей, ну, тогда из них выйдут достойные люди. Но это возможно, еще раз повторюсь, стоя на камне веры. Вот только там можно обрести вот такой спокойный взгляд на жизнь.
Да, батюшка, спасибо вам. Это замечательная, как говорится, финальная нота нашего сегодняшнего разговора. Спасибо вам за то, что сегодня пришли в нашу студию. Дозвониться, к сожалению, у наших дорогих зрителей сегодня возможности не было. Но, тем не менее, мне кажется, успели поговорить и раскрыть тему достаточно глубоко, может быть, даже в какой-то степени философски. И, в общем-то, возьмем на вооружение пример 365 добрых дел в течение года.
Лучше больше.
Да, спасибо вам, что сегодня пришли. Просим, дорогие друзья, ваших молитв о протоиерее Сергии. И напоминаю, что сегодня отец Сергий Вагулкин был в гостях нашей студии. Благодарю всех за тех, кто смотрел эту программу. И до встречи в эфире телеканала «Союз».